коем случае не должны забывать, казалось бы, мелких деталей жизни людей.
Путин думает о войне, но не забывает о людях. Кстати, как они?
Мониторов нету. Вырвали из потолка проводами.
Жители Курской области жалуются на мародеров из российской армии, а власти не дают им пособия. Все больше жителей приграничья страдают от беспилотников. Почему армия России так и не выдавила ВСУ из Курской области?
Это программа «Лицом к событию». Подпишитесь, поставьте лайк, пока не забыли, а мы начинаем. Путин с зеленой папкой встретил главу Хакасии. Деталь про папку дает пресс-служба Путина. Может быть, это инфоповод от создателей «Путин бросил ручку на стол». Но, если верить конспирологам из «Московского комсомольца», это индикатор настроения. Мол, в красной папке списки чиновников на увольнение, а в зеленой папке хорошие новости. Но зачем нам гадать на папках, если мы можем послушать, о чем же говорили на встрече?
Сейчас есть острые вопросы, которые занимают все общественное сознание. Я имею в виду и то, что происходит у нас на линии СВО. Есть крупные проекты у нас. Мы должны развивать судостроение, авиацию. У нас много глобальных вопросов. Но за этим глобализмом ни в коем случае не должны забывать, казалось бы, мелких деталей жизни людей. Но от них зависит качество жизни наших граждан. Поэтому я прошу и вас, и надеюсь, нас услышат и остальные коллеги в регионах, ваши коллеги в регионах, наши коллеги с вами. Не будут забывать про вопросы, которые для текущей жизни людей на самом деле крайне важны и свою актуальность не потеряли.
Если верить кремлевским социологам, я тут сошлюсь на Государственный фонд «Общественное мнение». На этой неделе главный вопрос, который важен для людей, которые отвечают на звонки социологов, это ситуация на фронте. И в этой же категории вопрос, почему же до сих пор Курск не освобожден? Ну, тут речь про область, само собой. Что же там происходит? Такой вопрос задают люди. А там местные жители жалуются на мародеров. Чиновники им отвечают, что дома, мол, грабят украинцы. Даже почему-то в тех поселках, куда украинская армия так и не дошла. Подробнее в нашем сюжете.
Все пусто. Ничего нигде нет. Все вынесено.
Это все, что осталось от магазина автозапчастей и обоев «Автокоренева» в Курской области. Из запчастей общей стоимостью почти 9 миллионов рублей осталось товаров всего на 50 тысяч, сокрушается владелец магазина. В Курской области жители страдают от мародерства. В поселке Коренево перевернули вверх дном заправку, вынесли холодильник, сломанную кофемашину и другую технику.
Мониторов нету. Вырвали из потолка проводами.
Жители Коренева опубликовали видео разграбленного дома, куда вернулись из эвакуации. Из дома вынесли все ценное, включая телевизор, бытовую технику, драгоценности и компьютер. Военная полиция сняла на видео осмотр дома на улице Школьной в Коренево. Все квартиры на первом этаже взломаны и разграблены.
Там тоже вынесено. Все повынесено. Сволочи. Очень неприятный запах.
Жители писали обращение и Путину, и Минобороны с жалобами на мародерство российских военных. В поселке Коренево не было украинских солдат за все время наступления ВСУ в Курской области. Губернатор Алексей Смирнов написал, что сотрудники военной полиции проверяют сведения о мародерах, но чаще всего это оказывается, цитата, «информационным вбросом со стороны спецслужб противника». Под постом Смирнова жители области публикуют фотографии с последствиями грабежей и пишут гневные комментарии.
А как назвать тех, кто через окно вынес из нашего дома телевизор? Это разве не мародерство? Кто же тогда расковырял стены в доме? Кто сорвал натяжные потолки? Пока что лазают через окно, но не оставляют надежду взломать входную дверь. Ручка дверная уже не раз терпела побои. Видно, как дверь ломом ковыряли.
Еще одна жительница, Юлия Скринникова, горько иронизирует.
Двери сами вывалились, и вещи тоже сами из шкафов выпрыгнули и раскидались по полу. Техника, мебель и некоторые вещи от страха убежали в неизвестном направлении.
Виктория Хоменко под постом губернатора опубликовала фотографию выломанной двери частного дома с пулевыми отверстиями возле замка и надписью краской 51П занято. В боях в Курской области участвует 51-й парашютно-десантный полк. В ответ на некоторые комментарии под постом губернатора курянам уже угрожают с закрытых аккаунтов. Советник губернатора Курской области Роман Алехин признал факты мародерства в занятых российскими войсками районах и призвал выплатить пострадавшим компенсации из федерального бюджета, потому что в грабеже виновато командование, не сумевшее наладить дисциплину в войсках. В конце концов и губернатор Смирнов признал, что жителей Курской области грабили. Правда, не российская армия.
Украинские военные и наемники вели себя бесчеловечно по отношению к мирным жителям, оставшимся в занятых населенных пунктах. Также есть многочисленные свидетельства мародерства врагов. Доходило до того, что они забирали даже детские велосипеды и кухонные принадлежности.
Пока военная полиция выясняет, кто ограбил дома курян, эвакуированные с боем добиваются компенсаций. Например, в Москве беженцам из Суджи отказались выплатить обещанные 10 тысяч рублей из-за неправильного заполнения формы. Те, кто в августе не попал в пункт временного размещения и не смог зарегистрироваться по адресу пребывания, получили отказ, рассказала изданию msk1.ru беженка из Суджи.
Очень у многих отказ, в основном потому, что люди не указывают местонахождение, некоторые вообще в машинах ночевали. И потом пришел всем отказ за то, что они не указали адрес фактического нахождения. Оформляли оттуда, из машины, эти выплаты. Что они должны были указать? Долготу и широту этой посадки?
Тогда же в августе МЧС отказалась выплачивать компенсации за утрату имущества, пока российская армия не отобьет назад Курскую область. Ведь сейчас невозможно оценить ущерб. А в октябре власти Курской области и вовсе отказали жителям Суджи в выплатах на новое жилье, так как это приведет к значительному оттоку населения. Родившимся в эвакуации детям компенсация вообще не положена, решили уполномоченный по правам ребенка в Курской области и прокурор Суджанского района. Беженка из Суджи родила сына 9 сентября и обратилась за материальной помощью. Прокурор Злобин ответил, что новорожденный не проживал на территории Суджанского района, поэтому 10 тысяч рублей не получит.
Ну, такие насущные вопросы волнуют граждан, которые живут рядом с войной. Если вы, кстати, дорогие зрители, живете рядом с войной или в другом регионе России, для вас опрос в чате нашей трансляции. Не пугайтесь, опрос с формулировкой из государственного опросника, так что и формулировки ответов тоже государственные, и вы не сможете выбрать какой-то неправильный вариант, который будет незаконный в России. Так вот, что по-вашему, какая новость, которую вы встречали в медиа, по вашему мнению, главная новость недели? Мы предлагаем 4 варианта, как предлагает ФОМ. Продвижение российских войск в Донбассе. Первый вариант. Второй вариант. Беспилотники бьют по России. Третий вариант. Что происходит с Курской областью. И четвертый вариант. Саммит БРИКС в Казани. Ну, почему-то он есть в вопросах этой недели. Голосуйте, это анонимно и абсолютно безопасно. В конце программы мы посмотрим, что же вас больше всего волновало на этой неделе. А пока вы голосуете, к нам подключается политик Максим Резник. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день, приветствую вас и ваших уважаемых зрителей.
Вот в сюжете, который мы только что посмотрели, мы перечислили проблемы, за которые жители Курской области критикуют местные власти. На ваш взгляд, почему недовольство не поднимается выше губернаторского уровня?
Я не знаю, но мне кажется, единственное, что сейчас останавливает людей, это выражение своего отношения к тому беспределу, который творит по отношению к ним бандитская путинская власть, это страх. Люди просто боятся требовать. Люди понимают, что могут в ответ последовать репрессии. Я думаю, что люди все больше осознают, может быть, пока так не формулируют, что власть — это бандитская, а армия путинская, которая грабит и мародерствует, это армия наемников, это армия человеческих отбросов, которые идут за деньги убивать и грабить. И, конечно, очень страшно иметь дело с такими институциями, если так можно выразиться, бандитская власть и наемная армия. То есть армия, состоящая из наемников. Армия, не признанная защищать свою родину от врага. Армия, сама напавшая на чужую страну. Армия, грабящая, насилующая, убивающая. И в этом смысле не спрашивающая паспорта. Потому что она это армия наемная, как и власть бандитская, к людям относится как к расходному материалу. Для них люди – мусор. Люди это чувствуют. Люди возмущаются. Но мы знаем, насколько мощная репрессивная система сегодня в России. Она и власть, по сути, уже явно держится на штыках. Но эти штыки еще сильны, и страх силен. Поэтому, я думаю, люди и не формулируют свои требования более четко и более громко.
Вот в сюжете мы также упомянули идею советника губернатора Курской области, чтобы Минобороны компенсировала те потраченные предметы, которых у людей украли. Если все-таки губернатор заставит Минобороны платить за украденное, значит ли это, что потом еще и военный бюджет опять вырастет? Деньги же надо откуда-то брать.
Вы знаете, я бы не использовал фантастические формировки «губернатор заставит Минобороны». Ха-ха, два раза, что называется. Никто никого ничего не заставит. Даже сомнений нет никаких. Ни губернатор, никто. Есть только один человек, чьи интересы обслуживаются всем этим кошмаром. Это Владимир Путин. Ну и, конечно, его приспешники, его банда, те, кто жирует на барском столе, что называется. Но я уверяю вас, что это не в компетенции Минобороны, это не в компетенции губернатора. И вообще, собственно, этих людей и не спрашивать никто не будет. Все, что от них требуется сегодня, это обслуживать задачи, поставленные полоумным диктатором. А эти задачи заключаются в том, чтобы разрушить, подавить, уничтожить Украину любой ценой. И в этом смысле его совершенно не волнует, какие усилия будут приложены в этом смысле, сколько людей погибнет и какие трудности в этой связи будет испытывать российское население. Повторюсь, это расходный материал. Не будет такого, что губернатор заставит кого-то что-то компенсировать. Губернаторы в данном случае это просто, ну, такие, знаете, гауляйтеры. Власть которых заключается лишь в том, чтобы выкачивать из регионов бюджет, которым оплачивать тех наемников, которые, как я уже сказал, являются мусором человеческим, которые за деньги идут убивать других людей.
А вот такая история, скажем, которая прямо сейчас развивается, может быть, даже ее скандалом можно назвать. Ведущую из команды Соловьева Юлию Витязеву уволили, или, возможно, не уволили, она отрицает, что ее уволили, но многие прокремлевские блогеры пишут, что все-таки уволили, из-за жалоб военных на пост о том, что курская операция ВСУ – это успешная ловушка Путина. Так Витязева у себя в Телеграме написала. И блогер Подоляка упрекнул ее в цинизме, потому что в Курской области погибли и украинские, и российские солдаты. Почему же обиду за смерть сторонников военные российские высказывают друг другу? Они перекладывают друг на друга, на блогеров, на телевидение, но не на того, кто войну начал.
Я думаю, это понятный совершенно жаба Гадюкин, который не может, естественно, коснуться главной жабы и главной гадюки, если так можно выразиться, я имею в виду Путина. Конечно, они выясняют отношения между собой. Вообще всплески вот этой драки пауков в банке, это, конечно, хороший признак в том смысле, что он говорит о том, что они, эти существа, я бы так назвал людьми, их сложно назвать, чувствуют приближение своего конца неизбежного. И, конечно, обостряется в этом смысле инстинкты, обостряется борьба за существование, обостряется желание пожрать себе подобных. И в том числе, конечно, здесь нельзя исключать и то, что это и борьба за ресурсы. Все эти существа на войне наживаются. И понятно, что друг у друга, значит, эти финансовые потоки, которые сегодня вливаются в смертоубийственную войну, просто пытаются оторвать. И все эти конфликты, мне кажется, нужно и с этой точки зрения еще рассматривать. Искать у них какие-то человеческие основы, наверное, можно. Я не исключаю, что среди всех этих упырей есть и такие, среди у которых иногда просыпается какое-то человеческое сознание. Возможно, когда-то они были людьми. И в этом смысле можно и с этой точки зрения это посмотреть. Но сути дела это не меняет. Это, конечно, никакого отношения не имеет к таким понятиям, как мораль, нравственность, ценность человеческой жизни. Это жаба-гадюкин в чистом виде. И чем быстрее они друг друга пожрут, да, тем лучше для нас всех.
Но вот сегодня украинскому РБК давал комментарий Владимир Зеленский, президент Украины. Он сказал, что если операция в Курской области окажет влияние на окончание войны России и Украины, то Киев этим воспользуется. Путин часто говорит, что без Курской области никаких переговоров не будет. Но разве политически она ему вообще важна?
Политически, конечно, все-таки это настоящая территория России, не придуманная Путин, не украденная и не отобранная у соседей, а то, что записано в Конституции Российской Федерации, то, что признается международными институциями. В этом смысле она ему важна как фактор престижа. Но если вы спрашиваете о жителях Курской области, о курянах, то ему на них совершенно наплевать. Понимаете, абсолютно. Они для него не существуют, еще раз говорю, это расходный материал. Все это происходит исключительно, и все это безумие, кровопролитие, которое мы наблюдаем, это происходит из-за амбиций вот этого сбрендившего фюрера. И в этом смысле, еще раз говорю, ну разве может сбрендивший фюрер всерьез задумываться о том, что волнует обычного человека в его повседневной жизни? Его волнуют свои амбиции. И в конечном счете, я думаю, что он тоже чувствует, что совершил такое количество преступлений, что теперь ему нужно добиваться успеха, как он ее себе видит, да, любой ценой. И в этом смысле, еще раз говорю, нам не надо иллюзий. Никаких поблажек в России людям не будет. Самосбрендивший диктатор будет любой ценой стараться сохранить свою власть, а для этого ему необходимо победы на фронте, как он считает. Значит, он будет оплачивать их и финансовыми ресурсами, которые не пойдут ни на социалку, ни на здравоохранение, ни на ЖКХ, и людскими, что самое страшное, что мы и наблюдаем.
Спасибо большое, Максим, что оценили для нас и наших зрителей политическое влияние истории о мародерах в Курской области. Политик Максим Резник был в эфире «Радио Свобода». А сейчас к нам присоединяется военный аналитик Ян Матвеев. С ним мы коротко обсудим сообщение о мародерстве, а потом поговорим о том, как двигается фронт. Ян, здравствуйте.
Добрый день.
Вот источники, с которыми вы работаете, подтверждают они или опровергают мародерство в Курской области?
Да тут дело даже не в источниках. По большей части ведь это видео, которые достаточно прилично верифицированы. Есть кадры, на которых прям военные занимаются мародерством. Ну и понятно, что это военные. Есть кадры жителей Курской области, которые возвращаются в свои дома, скажем, в населенных пунктах, например, в поселке Коренево или в Плужково, там, где не было украинских войск, во всяком случае, никто не знает о том, что они там были, то есть никаких сообщений ни с какой стороны об этом не было, и они видят, что там все размародерено, и напрямую обвиняют в этом, естественно, российских военных, плюс недавно губернатор Курской области говорил о том, что да нет, это мародерство там нет в Курской области, российские военные ничего не мародерят. В ответ ему жители накидали огромное количество примеров и, в общем, возмущений на этот счет, так что тут, я думаю, никаких сомнений уже нет.
Ну и судя по сегодняшним новостям, от войны страдает имущество не только жителей Курской области, постоянно растет география ударов, воздушная тревога сегодня была, например, днем в Подмосковье. У нас есть небольшой сюжет о как раз ударах дронами, давайте посмотрим его, и у меня есть на эту тему вопросы.
Брянск. Предположительно, украинский беспилотник попал в многоэтажный дом. Пострадал один человек. В целом, прошлые вечер и ночь в небе над Россией прошли неспокойно. Над Брянской областью, по данным местных властей, сбито 4 дрона. На территории всей России 83 беспилотника. Кроме Брянской, затронуты Курская, Воронежская, Орловская и Белгородская области. Удар пришелся также по нефтебазе в Светлограде Ставропольского края. Всего по состоянию на август этого года дроны атаковали российские нефтеперерабатывающие предприятия не менее 64 раз. Так, 1 сентября сразу 15 регионов России, включая Москву, атаковало более 150 дронов. Россия тоже не отстает. По данным «Украинской правды», Россия запускала по Украине БПЛА в течение 20 ночей за октябрь. Эту войну уже давно окрестили войной дронов. Так, одно из первых противостояния Украины и России назвало издание «Медуза». Следовательно, обе воюющие страны постепенно улучшают свои технологии. На этих кадрах не просто беспилотники, а целый рой. Оборонный кластер «Брейв-1» совместно с Минобороны Украины, Генштабом и другими ведомствами провели демонстрационные испытания новых разработок. В своем телеграм-канале сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин.
Мы работаем над увеличением количества таких изделий, но качество должно идти вперед. Оборонная промышленность должна поставлять в войска инновационные решения, которые действительно необходимы силам обороны сейчас и в ближайшем будущем.
Роем беспилотников управляет один оператор, а при помощи искусственного интеллекта дроны координируют друг с другом движение. Оператору остается только указать цели, а дроны сделают все остальное. В настоящее время у Украины есть десятки систем автоматизации беспилотников на базе искусственного интеллекта, пишет агентство Рейтер. Что касается России, то один из последних апгрейдов – это беспилотники на оптоволокне. Россия активно применяет их на поле боя с августа этого года, пишет Forbes. Суть технологии проста. Пульт управления беспилотником с летательным аппаратом соединен оптоволокном или тонкой нитью, которая тянется на 20 километров. Благодаря такому подключению средства радиоэлектронной борьбы просто неэффективны. Украина тоже могла обзавестись такими дронами. Как русской службе BBC рассказал украинский инженер Максим Шеремет, в прошлом году им созданный оптоволоконный дрон «Бандерик» успешно прошел государственные испытания Министерства обороны Украины, но в серию так и не пошел.
С эффективностью военных новшеств нам сегодня помогает разобраться военный аналитик Ян Матвеев. Ян, вот дроны, которые мы увидели в нашем сюжете, какие-то нововведения, как они прямо сейчас влияют на перемещение линии фронта?
Ну, беспилотники, естественно, остаются очень важной составляющей и с точки зрения разведки, и с точки зрения нанесения непосредственно ударов. И есть, вот, собственно, с двух сторон беспилотники дальнего действия, которые атакуют разные стратегические объекты или, как в случае с российскими дронами, просто города, изматывая и заставляя растрачивать ракеты украинскую ПВО. Ну и, безусловно, огромное влияние на фронт оказывают небольшие беспилотники, особенно с украинской стороны, потому что Уже многие аналитики, военные украинские, признают, что беспилотная авиация является сейчас основной силой их обороны, потому что артиллерии не всегда хватает, плюс она не так оперативна и гораздо дороже пользоваться артиллерией. Ну, учитывая, да, тактику российских войск, когда они отправляют небольшие пехотные группы, то не всегда артиллеристы готовы там даже тратить боеприпасы на такую цель, а, соответственно, FPV-дроны, они дешевы и под рукой всегда буквально у солдат, то есть не нужно даже где-то там с кем-то это все
координировать. А какое преимущество у роя-дронов?
Играют, да?
А какое преимущество у роя-дронов? Вот мы видели такую технологию, что много дронов летят одновременно, но вот ведь ракеты ПВО, они же какими-то мелкими частицами сбивают по площади ракеты, и такой же рой, возможно, проще даже сбить, чем по отдельности дроны.
Ну, я бы с этой точки зрения вообще бы не рассматривал это все, потому что ракетами ПВО не сбивают. Беспилотники сейчас маленькие, да, а когда идет речь о рое, имеются в виду небольшие дроны, вот размером там, как вот нынешние FPV дроны. Главное преимущество это, во-первых, массовость, то есть один, там, два оператора могут запускать этот целый большой рой и использовать его независимо, да, от других операторов, а так, чтобы запустить 10 дронов, нужно, чтобы 10 человек одновременно, да, это все делали, плюс координировались как-то, а тут, пожалуйста, может, один, там, два человека все это использовать сразу. И если, например, для уничтожения колонны там, из 10 машин нужно 20 дронов, то так вам нужно либо несколько раз, чтобы там 5-10 операторов запустили свои беспилотники, а так можно запустить один рой, который эти бронемашины уничтожит. Плюс, конечно, координация информации. Если у вас независимые беспилотники запускаются, то вам нужно всю картинку с каждого дрона отправлять куда-то в какой-то центр, где это все там на разных экранах высвечивается, специальные люди, офицеры сидят, смотрят. Это вот как раз то, на что очень сильно жаловались российские военные, когда Дискорд Роскомнадзор заблокировал, потому что именно через Дискорд российская армия координировала работу дронов. То есть через Дискорд пересылалась вот эта картинка в командный центр. А если у вас есть рой, то, соответственно, вы сразу получаете в одно место информацию от всех беспилотников. И наверняка есть программные там, обеспечения разные, да, решения, ну, их можно сделать наверняка, если нет, которые позволяют объединять эти картинки и создавать какой-нибудь гораздо полную такую общую, да, общий обзор всего поля боя.
Ну, то есть и дешевле, и быстрее, как я понимаю. Я хочу, пока у вас еще успеть за сегодня спросить о продвижении линии фронта. Сегодня в ролике о том, как с вашими предложениями о том, как можно остановить продвижение России, вы вспомнили, как российская армия остановила контрнаступление ВСУ в Работино. Вот какой прием оттуда Украина может использовать прямо сейчас?
Украинской армии нужно принять неизбежное и оставить некоторые особенно опасные сейчас участки фронта, просто отступить на позиции, которые нужно подготовить, естественно, то есть нужно сначала, да, инженерные войска должны подготовить линию обороны чуть дальше, чуть западнее, скажем.
Вот примерно,
да,
как мы сейчас на экране выводим, правильно?
Что-что?
Вот примерно, как мы сейчас на экране выводим, это из вашего ролика.
Да, я очень приблизительно нарисовал это. Естественно, это должно делаться по специальным планам, с учетом местности, с учетом особенностей расположения населенных пунктов и так далее. Понятно, что там на моей карте это просто такая прикидка общая. Ну вот, соответственно, войска должны туда отступить, потому что сейчас они вынуждены воевать в невыгодной позиции. Из-за этого они теряют очень много сил, очень много личного состава. Им нужно отступить на более выгодные позиции. И второй момент, что эти подготовленные позиции должны быть защищены плотными минными полями, чего с украинской стороны мы не видели довольно давно. Последний раз, наверное, прямо полноценные плотные минные поля мы видели в районе Бахмута и в районе Угледара в 22-м, зимой 23-го
года. А насколько эффективна защита минными полями, учитывая, что российская армия перед тем, как идти, обычно, ну, артиллерией плотно накрывает эти поля?
Артиллерия не помогает практически от минных полей, потому что все-таки невозможно создать такую плотность. Да? Украинские военные, в свою очередь, тоже пытались это сделать. когда наступали на Запорожском фронте, но это просто невозможно. Естественно, тогда иначе было бы очень просто разминировать, да, постреляла артиллерия, и все, все мины взорвались. Нет, так это не совсем работает. Плюс, опять-таки, всегда есть пауза между огневой поддержкой и самим наступлением. Можно дозаминировать пространство, да, проконтролировать, что там по минам, сколько их осталось. Можно, есть сейчас разные методы, можно из беспилотников их, эти мины расставлять, да, из наземных, из воздушных. Ну, можно и просто пешком прийти, расставить мины ночью. Можно использовать различные установки для дистанционного минирования. То есть вариантов масса. И все равно, когда есть противотанковые мины, которые останавливают технику, это очень-очень серьезно ограничивает действия военных. Несмотря на то, что российская армия использует пехотные штурмы, технику тоже она использует. И как раз-таки два или три прорыва бронетанковых колонн позволили российской армии прорваться на северо, получается, северо-восток, север от Угледара. И вот эти вот серьезные прорывы, которые вот на этой неделе произошли, как раз произвести. Да, эти колонны потеряли довольно много техники в итоге, да, от ударов беспилотников, от артиллерии, но результаты они достигли. И в целом эти потери на фоне других потерь, которые российская армия несет, были не такие уж и большие. Поэтому если бы были минные поля, то эта техника просто бы никуда не доехала. И все. И это бы очень-очень сильно ограничило возможности российской армии. Поэтому, наверное, ключевое, что должна сделать украинская армия сейчас, чтобы стабилизировать ситуацию, это подготовить позиции чуть в стороне от места, где сейчас идут бои. Потом на эти позиции переместить свои подразделения. Ну и дальше заниматься уже организационными моментами, там, переформатированием самих подразделений, наполнением их и так далее.
Я, простите вас, Ян, тут прерву. Ну, надеюсь, ваши предложения будут услышаны. У нас просто заканчивается время эфира. Спасибо вам большое, что нашли время на наших зрителей, проанализировали для нас и для них фронтовые сводки. Военный аналитик Ян Матвеев о новостях с фронта. И под конец эфира озвучу результаты нашего опроса, дорогие зрители. Все-таки для большинства из вас главная новость этой недели были удары беспилотников и ситуация в Курской области. Спасибо, что смотрели. Увидимся с вами во вторник. До свидания.
Смотрите наш новый YouTube-канал «Радио Свобода. Контекст». Здесь мы говорим о том, что действительно важно, честно, открыто, достоверно. Подключайтесь к обсуждению, смотрите на мир с разных точек зрения. Подписывайтесь и нажмите на значок колокольчика, чтобы не пропустить главное. Радио «Свобода. Контекст». Здесь нет цензуры.